რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свободу, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Печальная весть под конец года. В Петергофе на 56-м году жизни умер режиссер Евгений Юфит. Мы познакомились в начале 80-х, когда в Ленинграде в глубоком подполье возникало так называемое параллельное кино. Параллельно оно было легальному советскому кинопроцессу, но и после того, как СССР исчез, сохранило независимость и не слилось с мейнстримом. В 2002 году я делал передачи о лучших режиссерах мира, и Евгений Юфит стал одним из героев этого цикла. Тогда он снимал фильм «Прямохождение», который оказался его последней картиной. В этой передаче, которую сейчас повторим, мы говорили о том, что Юфит – гениальный режиссер, и Олег Ковалов сравнивал его с Тарковским по значению для истории российского кино. Тогда эта точка зрения, возможно, казалась несколько эксцентричной. Сейчас, почти 15 лет спустя, у меня нет сомнений, что так оно и есть. В этой передаче звучит и голос самого Евгения Юфита.
Да, я уезжаю. Дней на 10. Заканчивать рассказ. Про мышь Буразубку.
Кинематограф Юфита имеет мало общего с мейнстримом российского кино, да и с визуальными экспериментами артхауса тоже. Поле, на котором работает Евгений Юфит, это поле смерти, поле неназываемого, тревожащей тени, рева вытесняющего слова, а логичной чувственности потустороннего, романтики жировозка и крематория. Фильмы Юфита нарушают базовые стандарты современного кинематографа. Они черно-белые, без музыки и почти без диалогов, как правило, бессюжетные, с непрофессиональными или, по крайней мере, неизвестными зрителю актерами, сняты скупо, без трюков и спецэффектов, даже их продолжительность не соответствует полуторачасовому минимуму. Тем не менее, они кажутся совершенными. Отчего возникает этот эффект? Вопрос петербургскому историку кино и режиссеру Олегу Ковалову.
Юфит – это единственный, на мой взгляд, новатор в кинематографе в России, человек, который занимает принципиально консервативную позицию. И принципиально консервативная позиция совпадает с базовой сущностью кинематографа. Ибо кинематограф – это не компьютерные эффекты, это не анимация, не виртуальная реальность. Это именно сосредоточенность на реальности. Вот Юфит – человек, который показывает внутреннюю сторону реальности. И поэтому его картины, простите, окажутся бессмертными. Идет время, и все больше и больше мы понимаем, что это действительно истинная классика современного российского кинематографа.
Некрореализм родился в начале 80-х, когда еще и помыслить нельзя было о негосударственном кинематографе. Есть закономерность в том, что первыми независимыми фильмами в СССР стала продукция подпольной некростудии «Мжалала фильм», короткометражки, герои которых шагали по неприглядной территории смерти, именно смерти, а не геройской соцреалистической гибели, бесчинство были в потустороннем царстве циничных некрофилов, которым на черно-белой пленке обернулась и в самом деле издыхавшая советская явь. Столь популярный в начале 90-х стиль, в просторечии именуемый «чернуха», можно назвать незаконно рожденным отпрыском некрореализма. Середина 80-х в Ленинграде была временем колоритным, эпоха квартирных выставок, подпольных концертов и подвальных киносеансов, которые устраивали таинственные персонажи с псевдонимами «Трупырь», «Мертвый» и «Свинья». Существовал некророман «Девочка и медведь», некрогимн «Песня жировоск» и даже некрокроссворд. Я сам снимался в одном из первых фильмов студии «Мжелала». Помню, мне пришлось лежа на полу сдирать зубами сапог с красивой ноги актрисы Насти Михайловской, а следом пожирать футбольный мяч. В середине 80-х к буйной практике добавилась и теория. В самиздате появился печатный орган параллельного, как тогда говорили, кино, машинописный журнал «Сине Фантом», который редактировали братья Олейниковы. Рождение некрореализма сам Евгений Юфит вспоминает так.
Это было в творческом плане наиболее интересное время, потому что это было творчество ради творчества, кино ради кино. Никто не думал о каком-то практическом интересе. Все только думали о процессе, о стихии. Где-то в начале 80-х я занялся постановочной фотографией, фиксировал сюжеты, связанные с социальным гротеском, черным юмором. В какой-то момент мне и моим знакомым попалась судебная медицина профессора Эдуарда фон Гофмана. Мы были тогда под воздействием этого профессора, особенно раздела психопатология. И это отразилось на нашем творчестве того периода. Мотивы суицида, смерти стали присутствовать в эпизодах постановочной фотографии. И в году 84-м я сделал первые эксперименты в кино на 16 миллиметров. Это было что-то типа спонтанной акции. Мы поехали за город, я взял с собой кинокамеру. Я совершенно не имел никакого практического и эстетического опыта. Я не знал о кино вообще ничего в то время. Как-то действовал по наитию. Это было своего рода фиксация хэппенинга. То есть мы вышли из электрички. У нас было человек 10 моих знакомых. В основном это были люди, связанные с панк-роком. И я начал фиксировать происходящего. То есть у одного человека оказалась матросская майка, у другого пила. Я предложил взять этому человеку пилу, выйти из электрички, снял это. И так шаг за шагом мы начали снимать. Я увидел, что у кого-то белые халаты. Сказал: ребята, преследуйте этого моряка. Они побежали за ним в лес. Потом какое-то абсурдистское действие на поле, абсолютно иррациональное, с какими-то элементами жестокости, бессмысленных драк, с отсутствием причины и объекта приложения. Комедия абсурда. И я все это проявил, смонтировал, нашел какие-то кадры, которые как бы символически обрамляли в какой-то хронике старой. Белый пароход, удаляющийся вдаль, это символ советского счастья, радости. И замкнул как бы этот весь сюжет. И получился, в общем-то, какой-то интересный фильм. В то время не было возможности никаких, конечно, фестивалей. Это был достаточно мрачный период как бы идеологический, опрессии. Это показывалось в основном подпольно. Это было замечательное время, потому что, я говорю, что это был как бы чистый процесс, не замутненный какими-то материальными выгодами и так далее.
Евгений, независимая литература в Советском Союзе существовала всегда, была нелегальная музыка, был даже подпольный театр. А вот негосударственного кино не было в принципе. Первыми свободными или, как тогда говорили, параллельными фильмами были фильмы некрореалистические. Любопытно, почему именно они, почему новое российское кино началось именно с некрореализма?
То, что делали мы, это было для того времени действительно неожиданно. Эстетически, наверное, по энергетике это было связано с авангардом 20-х годов. Когда я впоследствии посмотрел фильмы ранее Бенюэля, Жана Кокто, Мурнау, я нашел многие общие какие-то параллели между тем, что интересовало в эстетическом плане меня. И некрореализм, он имел какие-то более мощные корни, мощную энергию, и это притягивало людей, притягивало художников андеграунда того периода. Новое, естественно, в это направление то, что здесь синтез своеобразно, причудливым образом соединились вот именно традиции киноавангарда 20-х годов, французского сюрреализма, немецкого экспрессионизма и социальные мотивы, присущие советской, российской действительности. Черный юмор, абсурд, социальный гротеск. Это вот как раз и дало свежесть и энергию этому направлению.
Я помню первые сеансы некрореалистических фильмов в Ленинграде, если не ошибаюсь, это был 85-й год. Уже тогда вокруг этих короткометражных работ легенда сформировалась мгновенно, то есть были уже все атрибуты культа. Круг поклонников, атмосфера причастности к таинству, ну и всякие слухи о том, что члены некрореалистической группы работают на кладбищах и в моргах, устраивают оргии, еще какие-то заманчивые ужасы. Вот в этих эзотерических легендах много ли правды?
Да нет. К счастью, это лишь фон, который мы создавали, условно культивировали для создания этой атмосферы таинственности, страха. Это легенда, в общем-то, которая работала на эстетику, эстетика работала на нее.
Олег Ковалов вспоминает те чудесные времена, когда центром петербургской киножизни был кинотеатр госфильмофонда «Спартак». Сам Ковалов в 80-е годы читал перед сеансами завораживающие лекции об истории кинематографа.
Я помню поразительные вечера в «Спартаке», когда мы показывали авангардное кино 20-х годов, и на первом ряду сидели все члены группы некрореалистов. Причем все они смотрели фильмы «Три песни о Ленине», «Дзигу Вертова». Это была настоящая такая романтика. Это были люди, которые шли не впереди эпохи, а люди, которые восстанавливали традицию. Это человек, глубочайший традиционалист, с опорой на, во-первых, культуру немецкого романтизма XIX века, с другой стороны, на советский авангард 20-х годов. Эти вот забытые вроде бы современной культуры тенденции, они, соединившись, дали такой феномен, как кинематограф Евгения Юфита.
Кинематограф Юфита – это удивительный пример ретроградного авангарда, целлулоидный мир, остановившийся на экспериментах «Андалузского пса» и «Носферату». Знаю лишь одного кинематографического родственника Юфита. Это канадский режиссер Гай Мэддин, который воспроизводит стиль экспрессионистских мелодрам и утверждает, что «Золотой век» Бунюэля и Дали, напомню, 1930 год, был последним гениальным фильмом в истории кинематографа, а потом уже ничего примечательного не происходило. С этим тезисом, в принципе, согласен и Евгений Юфит.
Я тоже считаю, что дальше Фауста Мурнау, в общем-то, смотреть нечего. Я очень много езжу по фестивалям, но все мои попытки найти что-то для меня интересное, что-то сильное в энергетическом, эстетическом плане, сравнимое с фильмами того «Золотого века», я для себя не нахожу. Для меня идеальное кино – это вот кино немое. Я считаю, что все технические достижения, появление звука, цвета, естественно, видео, они негативно отразились на художественном уровне фильмов, на эксперименте, на энергетике кино. Для меня кино, в общем-то, закончилось тоже, наверное, где-то вот в конце 20-х годов. Ну, может быть, мне еще нравятся очень фильмы «Как то», все без исключения, вплоть до его последнего фильма «Завещание поэта».
В центре почти всех ваших сценариев, если сценарии в принципе существуют, находится элемент советского кино сталинской эпохи. Это может быть визуальная цитата или часть саундтрека, или воспроизведение какого-то имиджа, сцены, клише. Почему вас так настойчиво привлекает именно этот материал? Это такая концептуальная его обработка в духе Владимира Сорокина или нечто иное?
Это больше имеет отношение к фильму «Серебряные головы». Вот этот фильм, в отличие от моих предыдущих и последующих, это сюжетное кино, где в центре сюжета эксперимент по скрещиванию человека с деревом. То есть это такой абсурдный эксперимент в стиле science-fiction 50-х годов на техническом как бы материале, там приборы 50-х годов советские, какая-то хроника советской тех времен. Мы пытались, наверное, каким-то образом соединить эстетику некрореализма с сюжетной линией и с мотивами science-fiction 50-х годов.
Виктор Мазин пишет, что главный персонаж вашего кино, и по-другому и быть не может в некрореалистическом фильме, это смерть. А смерть – опыт, который невозможно передать. Мертвые кино не снимают и книг не пишут. У каждого есть собственные, персональные, интимные отношения со смертью. Что смерть для вас?
Это какая-то тайна, которая существует в моем кино, которая завораживает, которая заставляет приходить людей еще раз. И мне неоднократно люди говорили, что они смотрели по два, по три раза, и каждый раз находили что-то такое зыбкое, ускользающее.
Смерть безмолвна, или, по крайней мере, не нуждается в разглагольствованиях. Она и так вполне красноречива. В фильмах Юфита слов предельно мало, но если кто-то из персонажей решается заговорить, как вот этот зубной врач в фильме «Папа умер, Дед Мороз», он сообщает последние истины.
Вы недостаточно разумны. Чаще делайте мостик, это развивает спинной мозг. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что такое неведомое?
Нет.
Поиски ответа на этот вопрос привели к противоположному результату.
Противоположного чему?
Вот именно это и надо выяснить общими усилиями. Если взяться за руки всем и упасть лицом вниз, произойдет перемена в положении тел. Частые перемены тел могут означать что угодно, а следовательно и ответ на вопрос. А если лежа на полу, перекатываться друг через друга, не выпуская рук, это увеличит шанс на познание неведомого. Все зависит от количества падающих. Чем их больше, тем сильнее звук от падения и перекатывания. Это прибавляет уверенности. Главное, не обращать внимания на гибель лежащего рядом и продолжать перекатывать его тело.
Уже в 1986 году подпольный период кончился. Легализации некрореализма способствовал Александр Сокуров, создавший киношколу, учиться в которую пригласил Юфита и его друзей. Я спросил режиссера, считает ли он себя учеником Сокурова.
Эстетически я, в общем-то, был сформирован, наверное, полностью. Я уже снял свой фильм, для меня он такой знаковый. Это «Весна», где, в общем-то, я сформулировал все принципы своей эстетики. И киношкола Сокурова дала мне, прежде всего, конечно, возможность знакомства с профессиональным форматом, с 35-миллиметровой техникой и возможность выхода в профессиональную сферу, в профессиональный круг. Я снял тут же, вот, благодаря, наверное, киношколе. Прежде всего, вот фильм «Рыцаря Поднебесья», дебютную работу. И потом Алексей Герман посмотрел этот фильм. Тогда активно работала его киностудия, мастерская первого экспериментального фильма. И он предложил снять у него вот следующий фильм, который назывался «Папа умер, Дед Мороз». В нем использовались мотивы произведения Алексея Толстого «Семья вурдалака».
Хотя ваши фильмы снимаются на студии Ленфильма, вы давно уже не параллельный режиссер, все равно они принципиально отстоят от российского мейнстрима. Существуют даже не сбоку, а вовне, по ту сторону. Как вы сами видите свое место в контексте современного российского кино и вообще принадлежите ли хоть как-то этому контексту?
Я никак не вписываюсь в этот контекст, существую вопреки ему. И последние три фильма «Убитые молнии», новый мой фильм «Кремохождение», «Деревянная комната», они финансировались западными фондами. Российский киноэстеблишмент дистанцируется от меня, потому что до сих пор это что-то для них, наверное, непонятное. Действительно, в общем, это для узкого круга зрителей, для зрителей, имеющих определенный эстетический опыт, для музейных фестивалей показов.
А как вы представляете идеального зрителя ваших картин? Это такой присыщенный французский киновед из журнала «Cahiers du Cinéma» или, напротив, какой-нибудь питерский панк?
Парадокс в том, что и то, и другое. Мое кино, вот, например, как бы возьмем фильм «Убитые молнии», он свободно ассоциативен, то есть каждый человек, в зависимости от его эстетического опыта, от психического склада, он имеет свою точку зрения, свои эмоции при восприятии. Это я обращал внимание неоднократно, что кто-то воспринимает это как комедию абсурда, кто-то как серьезное философское произведение. Например, в Доме кино в Москве была премьера, там очень четко разделилось зал. Большинство молодежи относилось к этому достаточно иронично, находя в этом элементы черного юмора, пародии на социальные стереотипы. Более искушенного зрителя интересовали какие-то эстетические параллели с золотым веком кино 20-х годов.
Критик Михаил Сидлин писал в «Независимой газете». Часто говорят, что режиссерам не хватает денег. Чаще им не хватает идей или мозгов, или чего-то совсем иного, но не денег. А «Юфит» фильм за фильмом показывает, что кино с большой буквы возможно сделать при любом бюджете. Логическое целое фильма, повествовательная его структура в кинематографе Евгения Юфита принципиального значения не имеют. Сегмент, кадр или сцена выделяются, дробя ленту на множество условно сопряженных осколков. То, что делает Евгений Юфит, находится на стыке кино и фотоискусства, и порой ближе к фотографии. Я попросил режиссера описать имиджи из его картин, которые ему самому кажутся самыми значительными и совершенными.
Наверное, кадр он стал классическим из «Папа умер, Дед Мороз», последний кадр фильма, который как бы обобщает этот фильм. Это ранний весенний пейзаж, чистый, без листвы, абсолютно прозрачный, где на белом ковре из прошлогодней травы стоят редкие черные деревья, и сквозь строй этих деревьев проходит группа мужчин в черных костюмах. Кадр снят ракурсно с верхней точки. Они как бы проплывают под кадром и уходят никуда. И конец фильма остается как скелет, эти березы, торчащие из белого тела.
Культуролог Екатерина Андреева в своем эссе «Фотографии и кино по ту сторону некрореализма» выделяет сцену из второй полнометражной картины Евгения Юфита.
В деревянной комнате много сюрреалистических аллюзий. И самое сильное – это, собственно, первый кадр – «Живая шерсть», транссексуальный ландшафт затылка. Этот кадр действует как введение в фильм о пограничном начале материи, чувственный символ которого – волосы, то есть животное, растущее после смерти, как и половые клетки, скрывающее и одновременно обнаруживающее пограничность сексуального.
Олег Ковалов, которого я попросил выделить самую впечатляющую сцену в кинематографе Евгения Юфита, обратился к фильму «Убитые молнии», вышедшему в 2002 году.
Я знаю место, где живет Евгений Юфит. Это Рижский проспект. Поразительное, сумеречное, очень красивое место Петербурга. И натуру для фильма «Папа умер, Дед Мороз» Юфит снимал там, где он живет. Когда они притащили камеру и стали снимать канал, который виден из окна дома Жени, все удивились, почему ты снимаешь то, что у тебя находится перед глазами, а не ищешь. Он сказал: «Так я это место, где поселиться, искал всю жизнь. Я уже давно его нашел и буду снимать только эти вот сумеречные городские пространства». И мне очень нравятся кадры с фильма «Убитые молнии», где мы видим рябь воды, и маленькая девочка, как воплощение городской души, она идет мимо набережной и долго смотрит в таинственную воду. Мне кажется, что Юфит – это не городской хулиган и не городской сумасшедший, каким его представляли в годы перестройки, а это сумеречный, метафизичный и очень нежный художник. Это человек, который постепенно занимает то место в кино, которое занимал, скажем, Андрей Тарковский. Мы показывали картины Юфита в городах России, и сейчас в киноклубах к нему абсолютно такое же отношение, какое было в годы застоя к работам Тарковского.
В 1998 году в издательстве «Инопресс» вышла монография Виктора Мазина «Кабинет некрореализма и Юфит». Кинематограф Юфита обрел искушенного толкователя-постмодерниста.
Понятие «некрореализм» указывает на отсутствующее присутствие и присутствующее отсутствие, на амбивалентность и неразрывность отношений жизни и нежизни, на двусмысленность некрорепрезентации. Интеллектуальная амбивалентность понятия «некрореализм», то есть одновременное возникновение и сосуществование позитивного и негативного полюсов представления, отчетливо проступает на киноэкране. Та реальность, с которой сталкивается кинозритель, кинореальность, мертва. Это всегда уже нереальная реальность, некрореальность, ибо перед нами предстают отснятые кем-то образы отсутствующего живого, растений, животных, людей, и в то же время она жива, ибо кинозритель, очевидец, свидетель, если не сказать больше реаниматор, агент оживления, вступление, казалось бы, уже отживших образов, агент движения, киноагент.
До выхода монографии Виктора Мазина можно было сказать, что некрореализм – это не художественное течение, а эпатажный сатирический ход. Как, скажем, Алехандро Ходоровский говорил, что постсюрреалистическое движение «Паника» – всего лишь шутка, лишенная всякого значения. Теперь, благодаря Мазину, некрореализм обрел теоретическую базу, причем академически безупречную, со ссылками на Лакана, Делеза, Ролана Барта, Маркуза, Фрейда и Сьюзан Зонтак. Олег Ковалов, между тем, полагает, что теория некрореализма с базисом, то есть фильмами Юфита, не связана.
Мне кажется, что настоящее большое кино, оно не опирается на теорию. Сам Юфит свою родословную ведет от великого немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. Юфит вышел из немецкого романтизма, грубо говоря. Это иррациональная, темная, глубинная стихия. Все, что пишется о некрореализме и о Юфите, мне кажется игрой ума и не больше.
Эта передача началась с упоминания мыши Буразубки, цитаты из фильма Евгения Юфита «Папа умер, Дед Мороз». Пусть и в финале появится еще один зверек. В деревянной комнате есть фильм в фильме о бобре, минут пять подрагивая что-то грызущим, умывающимся, ерзающим в ручье, и мелкая дрожь этой старой хроники в двоящейся проекции сообщает зрителю эмоциональный импульс, сочетающий восхищение и недоумение, вызывающий смех и тревогу, тот самый импульс, который породить способно лишь подлинное кино.
Запись передачи о Евгении Юфите, впервые вышедшей в эфир «Радио Свобода» в 2002 году. Режиссер умер 13 декабря в Петергофе. А теперь несколько слов о фильме, который можно назвать главным событием 2016 года в российском кинематографе. О новой картине Кирилла Серебренникова «Ученик» размышляет Борис Парамонов.
На премьере фильма состоялось его широкое обсуждение с участием режиссера. На этом обсуждении говорили в частности, что пьеса немецкого автора фон Майнбурга, ставшая сценарной основой фильма, не совсем гладко ложится на российские реалии. Можно сказать и другое. Сами эти реалии представлены в фильме с некоторым заметным смещением. Является ли актуальной в нынешних условиях сама фигура религиозного фанатика, потенциального основателя тоталитарной секты? Не в этом специфика религиозной проблемы в России. Главное здесь повсеместное идеологическое наступление церкви, стремящейся к захвату культурного поля в России. Отнюдь не фанатизм отдельных религиозных отщепенцев. Но фильм построен так, что поневоле начинаешь сочувствовать представителей церкви, пытающимися усмирить фанатика, ввести его в социализированный религиозный круг. Еще один интересный момент на этом обсуждении. Его подчеркнул сам режиссер Серебренников, высказавший некоторые удивления по поводу того, что говорившие о фильме обошли вниманием едва ли не главную его сюжетную линию – мальчика-инвалида Гриши, который стал учеником фанатичного проповедника Вениамина. Фильм ведь называется «Ученик», так что этот Гриша и есть, если угодно, протагонист картины. Гриша сделан человеком гомосексуальной ориентации. И неоднократно говорится в фильме об Иоанне, любимом ученике Христа, который возлежал на персях учителя. Действительно, эта тема, далеко выходящая за рамки нынешних российских церковных и культурных проблем. Эта тема, если не метафизики, то метапсихологии христианства, как она была поставлена еще 100 лет назад Василием Розановым, в его книгах «Люди лунного света» и «В темных религиозных лучах». Розанов истолковал тип первохристианина как сублимированного гомосексуала, содомита в номенклатуре Розанова. Отсюда «нечувствие пола в христианстве», считал Розанов, на этот случай забывавший, что существует просто-напросто альтернативная сексуальная ориентация, что ни о каком преодолении пола говорить нельзя. Пол непреодолим, это бытийная реалия. Конечно, историческое христианство, став господствующей религией, преодолело, вернее, растворило в себе сам этот первоначальный тип христианина. Но догадка Розанова была, конечно, замечательным усмотрением. И то, что эта тема возникает там и тут, и вот сейчас обнаружилась в фильме Серебренникова, всячески заслуживает внимания, на отсутствие которого у критиков, с сожалением, указал сам режиссер. Однако тут вина не только критиков. Эта тема плохо, а вернее никак вообще не связана с сюжетным стержнем фильма, с линией фанатика Вениамина. То есть сюжет фильма двоится. С одной стороны метафизика христианства, с другой феномен религиозного фанатизма. Это разные темы, и увязать их в один сюжет не удалось. Вот такой же недостаток присущ другой недавней, заметной, даже нашумевшей картине «Левиафана» Звягинцева. Там такое же расхождение тем. С одной стороны, неправедная власть, социальное измерение, с другой – иррациональность самого бытия в линии жены героя, изменившей мужу с его лучшим другом и защитником. У Звягинцева оказалось два «Левиафана», два кита. Один из Гоббса, второй из Библии, где мученик Иов предстает жертвой не злых и неправедных властей, а самого Бога. А у Серебренникова в ученике смешаны темы метафизики христианства и церковной практики, шире религиозной жизни вообще. Одна тема гасит другую. Но фильм «Ученик» не теряет от этого интереса и своих имманентных достоинств. Автор «Юрьева дня» остается значительным художником, от которого мы вправе ожидать многого.
Борис Парамонов о фильме Кирилла Серебренникова «Ученик». На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Может ли писатель предсказывать будущее? А вышедшие в парижском издательстве «Les Éditions de Minuit» книги «Титаник потерпит кораблекрушение» рассказывает Семен Мирский.
Автор книги Пьер Бояр, профессор литературы, писатель, впервые замечены широкой публикой, когда несколько лет назад вышла его книга под легкомысленным названием «Как говорить о книгах, которых вы не читали». В той нашумевшей книге Пьер Бояр по-своему интерпретирует известную шутку Оскара Уайльда, изрекшего однажды в лондонском салоне: «Я никогда не читаю книг, на которые пишу критические отзывы. Ведь вы знаете, как легко угодить под влияние прочитанных книг». Пьер Бояр вот уж точно читал книги, о которых пишет. Равно, впрочем, как и автор шутки, человек скрупулезной, интеллектуальной, как и всякой другой честности, Оскар Уайльд. Исходной точкой первой книги Пьера Бояра была его твердая, основанная на долголетних наблюдениях уверенность в том, что большинство рецензентов книг в лучшем случае читают рецензируемые ими книги, что называется, по диагонали. Вот он решил помочь этим беднягам худо-бедно справляться с их ремеслом. И поскольку книг они по-настоящему в любом случае не читают, то пусть хотя бы научатся, складно, книг не читая, о них говорить. Вторая книга того же Пьера Бояра – это не просто, не удержусь от напыщенного выражения, гимн литературе, но взволнованный призыв ко всем людям: относитесь внимательно к тому, что говорят нам книги и их авторы, ибо часто, причем с пугающей точностью, они говорят нам не только о том, что было, но и о том, что будет. Здесь важно добавить, что Пьер Бояр не слишком интересуется произведениями жанра научной фантастики, и его книга «Титаник потерпит кораблекрушение» относится, говоря языком Виктора Шкловского, к литературе факта. Но добавлю, не того факта, который уже был, а факта, который еще будет, причем обязательно будет. Итак, кто не знает двух-трех фактов, связанных с гибелью «Титаника», затонувшего в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом. В результате кораблекрушения, считавшегося непотопляемым корабля, погибло 1496 человек, а 712 было спасено. За 14 лет до гибели «Титаника», то есть в 1898 году, в Соединенных Штатах вышла книга Моргана Робертсона «Тщетность или крушение Титана», существующая, кстати, также в русском переводе. Все, кто знает книгу Моргана Робертсона и кто интересуется гибелью «Титаника», разделяются на две категории: считающие, что между судьбой «Титана» и «Титаника» существует не меньше различий, чем сходство, и те, кто убежден, что ни о каком случайном совпадении не может быть и речи. К числу последних относится и сам Пьер Бояр. Он цитирует отрывки из книги Моргана Робертсона, описывающего «Титана».
Это был самый большой и самый совершенный корабль из всех когда-либо построенных человеком. Служившие на нем офицеры принадлежали к элите Королевского флота Великобритании. Они досконально изучили морскую картографию, знали решительно все о ветрах, приливах и отливах. Это были не просто морские офицеры, но также ученые, с успехом выдержавшие строжайшие экзамены. То же самое можно было сказать и о механиках и матросах, работавших в машинном отделении, а также о членах экипажа, нанятых для обслуживания пассажиров. Командовавший обслугой шеф-стюард сделал бы честь любому отелю экстра-класса.
Пьер Бояр, автор книги «Титаник потерпит кораблекрушение», приводит лишь некоторые факты, свидетельствующие о поразительном сходстве двух кораблей: «Титана», который описал Морган Робертсон, и «Титаника», который реально затонул 14 лет спустя.
«Титан», равно как и «Титаник», шел под британским флагом, и оба корабля тонко сочетали новейшие достижения технологии и высшие представления о комфорте пассажиров. Что касается технических параметров, то вот всего несколько цифр. Длина «Титана» составляла 240 метров, а длина «Титаника» — 269. Максимальная скорость была идентичной у двух кораблей — 24-25 узлов, равно как и количество винтов — по 3 у каждого корабля. Что же касается количества пассажиров, то «Титан», вышедший из-под пера Моргана Робертсона, был рассчитан на 3000 пассажиров и членов экипажа, а «Титаник», сошедший в 1912 году со стапелей верфи в Саутгемптоне, мог взять на борт 3320 человек.
Но спешу добавить, что для Пьера Бояра очевидное сходство судьбы «Титана» и «Титаника» всего лишь предлог для куда более серьезного и интересного разговора. Разговора о том, как литература предвосхищает жизнь. И в этом контексте очень важно повторить, что автор, прочитавший, разумеется, все книги Жюля Верна и других корифеев научной фантастики, не причисляет себя к безусловным любителям этого жанра. «Предвосхищение реальности», – пишет Пьер Бояр, – «не основывается на анализе тех или иных фактов, находящихся в распоряжении писателя в момент написания книги и в проекции этих фактов на более или менее отдаленное будущее. Все обстоит иначе, ибо предвосхищение реальности основано на парадоксе. И парадокс заключается в том, что сама исходная точка предвосхищения находится не в настоящем, а в будущем, посылающим в нашем направлении едва уловимые сигналы. И некоторым людям, Бояр называет этих людей обладателями особых привилегий, и так ультрачувствительным обладателям особых привилегий дано принимать едва уловимые сигналы из будущего, прозревая тем самым будущее, о котором идет речь. Оперируя понятиями настоящего, прошедшего и будущего, человек, разумеется, говорит о времени. И здесь Пьер Бояр, опираясь на работы великого австрийского физика, одного из создателей квантовой механики Эрвина Шрёдингера, поясняет, что квантовая теория начисто исключает любую форму пророчества, ибо события, которые в нормальном бытовом сознании еще только должны иметь место в каком-то будущем, на самом деле уже произошли в другом измерении, и люди, имеющие доступ к этим измерениям, способны принимать, пусть и в приглушенной форме, сигналы из так называемого будущего. Причем происходит это благодаря сверхчувствительности, так сказать, приборов, которыми наделены творческие натуры, например, те же писатели. Пьер Бояр в своей книге «Титаник потерпит кораблекрушение» приводит целый список писателей, наделенных такой вот сверхчувствительностью, позволяющей не предсказывать, а предвосхищать будущее. Так, будто они в этом будущем уже побывали и ведут оттуда некий репортаж. Репортаж, облаченный в форму художественного произведения. Здесь и Франц Кафка с его исправительной колонией, заглянувший в реальность концентрационных лагерей XX века, и автор «Войны миров» Герберт Джордж Уэллс, и даже современный французский писатель Мишель Уэльбек, который в своем романе «Платформа» в точности описал крупномасштабный террористический акт в Таиланде, имевший место несколько лет спустя. И здесь Пьер Бояр подводит читателя к самой главной мысли, объясняющей, зачем он вообще написал книгу о «Титанике», который обязательно потерпит кораблекрушение.
Если есть доля истины в известном высказывании «править означает предвидеть», то те, кто нами правит, должны относиться с самым пристальным вниманием к тому, что говорят писатели, описывающие события, которые обязательно произойдут. Политики должны вовремя извлечь выводы из того, что говорят им писатели. Поистине велик разрыв между способностью литературы предвосхищать события и готовностью правителей прислушиваться к тому, что говорят им писатели. Уместен вопрос, почему те или иные произведения не являются предметом пристального изучения в министерствах, где с таким вниманием относятся к докладам экспертов или к результатам опросов общественного мнения?
Вопрос Пьера Бояра можно назвать риторическим, ибо то, что писатели говорят правителям, чаще всего тем самым правителям приходится не по душе, и все происходит, как в песне о вещи Кассандре Владимира Высоцкого. Помните, конечно.
Безумолку, безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах.
Впрочем, Пьер Бояр, сдержанно относящийся к пророчествам, воздерживается также от термина «ясновидение», ибо с его точки зрения речь идет о явлениях, ничего общего с мистикой не имеющих. Недаром в его книге на почетном месте фигурирует так называемый «закон Мёрфи», постулирующий, как известно, что если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Применительно к роману Моргана Робертсона о гибели Титана и гибели реального Титаника в апреле 1912 года, закон Мёрфи сработал безукоризненно. На пароходе, как вымышленном, так и реальном, было слишком мало спасательных шлюпок. А почему, спрашивается, их было слишком мало? Просто потому, что как Титан, так и Титаник считались непотопляемыми. Но мало ли что считалось, мало ли какие атомные электростанции считались самыми надежными, а вожди – самыми мудрыми. А чем все это кончилось, мы прекрасно знаем. И все-таки толчок, импульс к написанию книги Пьера Бояра лежит в иной плоскости, ибо речь идет о литературе, о том, что сам Бояр называет литературной стилистикой. Вот самый, на мой взгляд, впечатляющий фрагмент из книги Бояра, который я даю в практически дословном переводе.
Допустить, что литературные и художественные произведения пронизаны видением событий, которые еще только произойдут, означает готовность разработать новую стилистику, отличающуюся от обычно практикуемой, согласно которой писатели и художники черпают свое вдохновение в событиях, которые уже имели место. Как показал Марсель Пруст в «Поисках утраченного времени», события прошлого прошли деформацию благодаря работе нашей памяти, а те, что произойдут в будущем, приходят к нам совсем не прямым, а окольным путем.
И от поисков утраченного времени Пруста к поискам утраченного корабля «Титана» или «Титаника», гибели которого посвящена самая длинная баллада самого свежего лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана. Почему, говоря о книге Пьера Бояра, я упоминаю песню Боба Дилана, в которой, кстати, 45 строф, по 4 строки в каждой строфе? Дело в том, что строфа 7 баллады американского барда содержит в себе ключевую ситуацию, смыкающуюся с главным тезисом книги французского писателя. В песне Боба Дилана среди пассажиров «Титаника» находится художник, но скорее все-таки писатель, ибо какой художник рисует с закрытыми глазами? Итак, среди пассажиров «Титаника» находится некто по имени Лео. Вот строфа. Лео взял свой блокнот, такая уж привычка, закрыл глаза, и нарисовал сцену, которую он вообразил. The pale moon rose in its glory out on the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down. 'Twas the 14th day of April, over the waves she rode, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was black with starlight, the seas were sharp and clear, moving through the shadows, the promised hour was near. Lights were holding steady, gliding over the foam, all the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying from the balustrades above, the orchestra was playing songs of faded love. The watchman, he lay dreaming as the ballroom dances twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. Ну а что именно вообразил Лео, и без того ясно. Он вообразил гибель парохода, на котором он плыл. Но на борту «Титаника» был еще как минимум один человек, закрывший глаза в тот самый гибельный момент столкновения корабля с айсбергом. И человеком этим был никто иной, как вперед смотрящий. Вот завершающая, 45-я строфа баллады Боба Дилана. Вперед смотрящий лежал, ему снилось. Из всех вещей, которые могут произойти, ему снилось, что «Титаник» погружается в глубокое синее море. В своей книге, объясняющей, почему «Титаник» обязательно утонет, Пьер Бояр проводит четкую линию водораздела между теми, кому по роду занятий можно спать наяву, и теми, кому нельзя. Первые – это художники, а вторые – вперед смотрящие. He dreamed the Titanic was sinking, coming to her knees. Wellington, he was sleeping. His bed began to slide. His valiant heart was beating. He pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He strapped on both his pistols. How long could he hold out? His men and his companions were nowhere to be seen. In silence then he waited for time and space to intervene. The passageway was narrow, there was blackness in the air. He saw every kind of sorrow, heard voices everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. Mothers and their daughters descending down the stairs. Jumped into the icy waters. Love and pity sent their prayers. The rich man, Mr. Astor, kissed his darling wife. He had no way of knowing be the last trip of his life.
Calvin, Blake and Whistle gambled in the dark. Not one of them would ever live to tell the tale or disembark. Brother rose up against brother in every circumstance. They fought and slaughtered each other in a galley dance. They lowered down the lifeboats from the sinking wreck. There were traitors, there were turncoats, broken backs and broken necks. The bishop left his cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens, said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper came out, dismissed his girls, saw the water getting deeper, saw the changing of his world. Jim Dandy smiled, he'd never learned to swim, saw the little crippled child, and he gave his seat to him. He saw the starlight shining, streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now at peace. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned it upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Cleo, I think I'm going mad. But he'd lost his mind already, whatever mind he had. He tried to block the hallway to save all those from harm. Blood from an open wound pouring down his arm. Petals fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours, the wizard's curse played on. The host was pouring brandy, he was going down slow. He stayed right to the end and he was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They never sailed the ocean or left their homes before. And the watchman, he lay dreaming, the damage had been done. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. The captain barely breathing, kneeling at the wheel. Above him and beneath him, 50,000 tons of steel. He looked over at his compass and he gazed into its face. Needle pointing downward, he knew he'd lost the race. In the dark illumination, he remembered bygone years. He read the book of Revelation and he filled his cup with tears. When the Reaper's task had ended, 1600 had gone to rest. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best. They waited at the landing and they tried to understand. no understanding for the judgment of God's hand. News came over the wires and struck with deadly force. Love had lost its fires, all things had run their course. And the watchman, he lay dreaming of all things that can be. He dreamed the Titanic was sinking into the deep blue sea.
О книге «Титаник потерпит кораблекрушение» рассказывал Семен Мирский, а баллада о «Титанике» лауреату Нобелевской премии по литературе Боба Дилана завершила выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.